Так мы сначала обратимся к максимам. Максимы позволяют на привычных нам ситуациях объяснить очень высокие духовные истины. Эта максима называется «Вечерняя тень». Один юноша, заблудившись, забрел далеко в лес и там встретил красивую девушку, Якшини, то есть полубогиню. Их беседа длилась целый день, но как только наступил вечер и тень стала вечерней, девушка сказала ему, что он не может больше оставаться здесь, так как вечером и ночью в этом месте наступает время власти Якши. И здесь могут явиться ее могущественный отец и братья, а человеку здесь находиться не подобает. Поэтому она сказала, их знакомство не может длиться дольше восхода луны. Опечаленный юноша вернулся обратно, нашел дорогу и пошел домой. Этот пример используется в случаях, когда хотят сказать, что знакомство кратковременное, до восхода луны. Этот материальный мир, все связи и привязанности временны и недолговечны. Это нельзя назвать жизнью в полном смысле слова. Это скорее кратковременное знакомство с материальным миром до вечерней тени. Когда мы размышляем о непостоянстве, следует понять, что мы временные спутники, устроившиеся вместе на ночлег в одном караван-сарае. Но когда наступит утро, мы каждый пойдем по своим делам. Осознав это, не следует придавать большое значение сиюминутному, если мы встали на путь дхармы. Это действительно не следует делать. Это пагубно, это вредно. Это безрассудно. Это недальновидно. И это даже опасно. Потому что если мы придаем значение сиюминутному, мы ставим свою жизнь, свою судьбу и все будущие жизни под удар. То есть мы подобны мальчишкам, которые играют во дворе футбол и больше не хотят ничего знать об этом. Наша жизнь подобна быстрой реке с сильным течением. Она постоянно течет. Ее направление течения из прошлого в будущее. Если мы этого не понимаем и не пытаемся усердно грести или направлять себя с помощью духовной практики, это течение быстро сносит нас в небытие. И где же тогда все заботы и дела этой жизни? Так называемые важные заботы и дела этой жизни. Все они растают в одно мгновение, ничего от них не останется, и все, что останется, это наша способность медитировать, наши прошлые впечатления, память, наши заслуги в этой памяти или, наоборот, омраченные какие-либо греховные состояния, кармические реакции. Все дела и заботы этой жизни в промежуточном состоянии исчезают и больше не имеют никакого значения. Но наше тонкое тело, которое может быть управляемым или умеет медитировать, и наши заслуги и омраченное состояние, которые определяют нашу будущую жизнь, вот что имеет значение. Живет, не страдая, счастливо, лишь тот, кто, оставив все привязанности и надежды, научился течь вместе с рекой времени, выйдя за его пределы. Вывод из этой максимы таков – осознай непостоянство, осознай реальное течение времени. Ты можешь забыть о времени, но оно тебе не забудет. Оно все равно продолжит течь в заданном направлении, и оно тебя поменяет. Мы можем не желать меняться, или мы можем иметь какие-то представления о трансформации. Но время не учитывает наши желания, оно нас меняет, пока мы его не превзошли. Наше будущее зависит только от нас, и то, что мы делаем сейчас, создает причины, которые проявятся в будущем. Но если сейчас мы ничего не делаем, то какое будущее мы себе готовим? Таков смысл этой максимы. Именно так рассуждает подлинный практик. Осознавание непостоянства — это то, что дает большую решимость нам на духовном пути. Если мы не осознаем непостоянство, то мы можем себе позволить отвлекаться в медитации, мечтать или думать, ну, раз медитация не получается, или мне трудно сидеть, ну, можно и погулять. У нас много разных таких сомнений, нерешительностей. Наш выбор такой еще, он не выбор героя. Но осознание непостоянства позволяет по-настоящему совершать духовные подвиги, позволяет стать подвижником, вира. Вира-йогином, духовным героем. То есть духовный герой — это тот, кто идет к своей цели, подобно рогу носорога, зная, что ему некуда отступать, что ему надо добиться успеха, ему надо идти вперед и дойти до своей цели. Именно поэтому осознавание непостоянства, практику осознавания непостоянства выполняли многие из святых, и все они достигли высочайшей реализации. Сама по себе медитация на непостоянство является одной из базовых практик, которую рекомендуют ученикам, вступающим на путь прибежища. То есть это то, с чего надо начинать. Поскольку если мы это не осознаем, более высокие практики не сработают. Слишком они тонкие и касаются тончайших аспектов нашего ума. Но осознание непостоянства — это то, что реально меняет наше отношение к жизни. Собственно, нельзя приступать к Адвайта Веданте и йоге, не поменяв отношение к жизни. Поскольку мы столкнемся с такими шокирующими взглядами на жизнь, с такой картиной мировоззрения, которая вступит в противоречие с нашими ценностями, идеалами, образом жизни. Обязательно вступит в противоречие. И если мы эти противоречия не примирим с помощью размышления о непостоянстве, отсечении эгоистических целей, планов и надежд, то нам придется констатировать факт своего бессилия, что мы не можем применить в жизни это высокое мировоззрение. Слишком оно запредельно, слишком уже высоко. К примеру, вся наша жизнь построена на нашей личности, на представлении о себе как о человеке. А Адвайта Веданта говорит, а ты не человек вовсе. Ты брахман. Ну что значит брахман? Это в тебе звезды, вселенные, в тебе прошлое и будущее. И как можно с таким мировоззрением даже подойти к нему, не то что жить, если ты не отсек все? Если ты полностью не решил встать на путь трансформации. Или Адвайта Веданта говорит, все, что ты думаешь, все, что ты видишь, все, что ты испытываешь, это полная иллюзия. Но ты живешь в этом, и это тебя полностью контролирует. И признать это иллюзией, значит радикально перевернуть все свои психологические ценности. Другими словами, путь ситхов — это не гламурная увеселительная прогулка, в йога-центр с зеркалами и ковриками от мочения, где красивый инструктор с хорошей фигурой нас обучает, как нам хорошо питаться и похудеть. Это определенный жизненный ценностный выбор. И вы должны быть готовы, делая такой ценностный выбор, кое-что заплатить, отдать. Не имеется в виду что-то материальное, а быть готовым отдать свои иллюзии, свои привязанности, свою старую картину мира, то есть переориентировать себя на сущностном уровне, на уровне ценностей, смыслов, свой смыслообразующий вектор развернуть в другую сторону. И когда мы пытаемся это делать, мы видим, что это очень нелегко. И именно здесь медитация непостоянства и размышления помогает нам это сделать. То есть наш ум, он довольно ленив, инертен и вял. И подвигнуть его на подвиги, на духовное подвижничество, на радикальное переосмысление наших ценностей не так-то просто. То есть ему нужны какие-то очень впечатляющие факторы, какие-то демонстрации каких-то очень важных причин. Поскольку проделать такую громадную работу по внутреннему переосмыслению ценностей можно только под воздействием каких-то причин. И размышление над непостоянством — это и есть такая причина. Когда мы понимаем, что перед нами, по некоторым расчетам эволюционистов или историков, но, может быть, жило около 200 миллиардов людей, и все они уже исчезли. То есть они исчезли для истории, время стерло их, все цивилизации, их культуру. После нас в течение двух ближайших тысяч лет, может быть, будет жить еще 150 миллиардов людей. Но мы сами для них будем историей. То есть нас, как нынешняя цивилизация, тоже сотрет время. Может быть, от нас останутся архивы в интернете, если мы не останем бессмертными. То есть непостоянство — это такой могущественный фактор во Вселенной, который стирает целые цивилизации, и причем не замечая их даже. Поэтому время называют еще черный кала или махапуруша, то есть могущественный, неумолимый дух, перед которым трепещут даже боги. И когда мы видим, что этот дух как бы контролирует и нашу жизнь, и мы все в его власти, то это нас очень впечатляет и побуждает задуматься. Перед этим фактом все наши какие-то мелкие, тривиальные заботы совершенно иллюзорны. Это подобно тому, как если горит дом, то ни к чему мыть посуду. Тут надо спасать что-то большее. Ни к чему выяснять отношения, не до этого. Таким же образом, если мы понимаем, что наша жизнь находится в пламени непостоянства, мы спокойнее смотрим на все то, что раньше нас сильно сбивало или что вызывало в нас беспокойство. Мы это можем даже проигнорировать. Мы видим, не в этом смысл жизни, не в этом главное. Самое главное — это попытаться превзойти непостоянство. Именно когда-то, движимый такими размышлениями базовых практик, я покинул дом и оставил из имущества свою сумку. И некоторое время, несколько лет, пытался только медитировать, путешествовать и странствовать в разных местах. Размышлять о непостоянстве означает стать покинувшим дом. Неважно, где вы живете и в каком вы статусе, мирянин вы ли, монах, отшельник или аватхута. Надо внутри стать покинувшим дом. Внутри стать человеком без привязанностей. Поскольку вы отправились в большое странствие, странствие духовного пути, и любые привязанности, старые иллюзии эго — это только помеха. Тогда можно и будучи мирянином быть в состоянии покинувшего дом, как царь Джанака. Поскольку ваша жизнь полностью подчинена духовному пробуждению, и вы сделали определенный ценностный выбор, и вы очень уважаете этот ценностный выбор. Максима называется «Посвящение еще не родившегося ребенка». Некий бедный крестьянин нашел однажды в поле кем-то забытый мешок хорошего зерна. Очень довольный, он дотащил его в свою хижину, подвесил его под потолком на веревке, чтобы его не сгрызли мыши. Уселся под ним и принялся мечтать. Он подумал, как он засеет это зерно и на следующий год получит хороший урожай. Часть зерна он продаст, на них купит буйволов. Часть снова засеет и купит для этого близлежащие поля. На деньги от нового урожая он решил, что построит красивый дом. Ну и, конечно, чтобы смотреть за домом, потребуется супруга, хозяйка. Ну а если будет супруга, то понятно, у них и сын скоро появится. А когда он подрастет, ему нужно будет пригласить священника, раздать угощение и дать ему посвящение духовного имени. Вот такой уход мыслей был у крестьянина. И он вышел во двор и начал оглядываться и беспокойно думать, а сколько же людей пригласить на церемонии, куда посадить во время праздничного пира? А главное, какое же имя ребенку дать? И он думал так, и потом его взгляд заметил луну в вечернем небе. И он подумал, я понял, как я его назову. Я его назову полная луна, Пурна-Чандра. И в это время мимо проходил вор, который, пользуясь моментом, тихо вынес мешок зерном. Эта максима показывает пример фантазии, самонадеянности, необоснованных мечтаний, глупых действий. Люди часто склонны быть в иллюзиях, не видя реального положения дел, и пытаться посвящать неродившегося ребенка. Часто мы строим различные планы, как материальные, так и духовные, большинству которых не суждено сбыться. Мы действуем с надеждой добиться определенного успеха или своих малых целей и откладывая свою духовную реализацию. Между тем, неумолимое время, словно вор, тихо уносит все наши мечты и надежды. Часто человек может, фантазируя, представлять, как он пойдет в долгий ретрит, готовиться к нему, тренироваться и присматривать место для ретрита или договариваться, но он все так и откладывает и откладывает. И он представляет, как он начнет этот ретрит, подобный йогу-герою, и как он будет в нем находиться. И идет время, и уже 3 года, 4 года проходит. Часто мы уподобляемся такому крестьянину, если так действуем. Выводы из этой максимы таковы. Встав на путь, смотри вперед прямо. Откажись от бесплодных фантазий. Учись действовать сейчас. Думая, если не сейчас, в самый благоприятный момент, то вообще когда? То есть мы иногда сидим в медитации и думаем, что может быть когда-нибудь я сумею пережить глубокий медитативный опыт. Но если именно сейчас, во время ретрита, когда все, казалось бы, обстоятельства для этого благоприятствуют, почему не сейчас? А если не сейчас, то в другой момент это вообще маловероятно. Максима это говорит, учись реально оценивать свою ситуацию, просчитывай свою жизнь и вырабатывай стратегию действий, подобно мудрому стратегу, полководцу. Как вы знаете, у нас есть в учении ретритные правила. И ретритное правило, оно рекомендовано всем ученикам, как мирянам, так и монахам. Важно войти в это ретритное правило и держаться его, если мы хотим получить духовную реализацию. Максима называется «Курица и яйца». У одного крестьянина была единственная курица, и она несла в день только по одному яйцу. Однажды, когда крестьянин был голоден, ему пришла в голову идея, что он мог бы получить все яйца сразу, не ожидая, пока она их снесет. Недолго думая, он распорол ей брюхо и потерял в итоге и курицу, и будущие яйца. Это пример потери чего-либо важного из-за спешки и пагубной алчности. Часто на духовном пути бывает, что наше нетерпеливое эго все портит. Мы, бывает, стремимся получить как можно быстрее самую великую духовную реализацию или заявить об этом другим, игнорируя очищение, отречение, предварительную тщательную подготовку, то есть допускаем неумелость в обучении. В результате реализация откладывается вообще, и мы можем все потерять. Чем менее мы терпеливы, чем быстрее мы стремимся бежать, тем дальше уходит наша реализация. Выводы из этой максимы таковы. Вступив на путь, научись терпению, отбрось алчность и суету. Если необходимо, будь готов ждать долго, при этом усердно продолжая свою внутреннюю работу. Максима называется «Страстное Кассини». Страстное Кассини, не в силах удовлетворить свою страсть, была вынуждена удовлетворять ее животным способом, бессознательно. Это пример неодолимой, околдовывающей силы майи, которая проявляется в виде страстей, клеш, желаний. Если наше сознание омрачено, и высшие слои нашего «я» спят. В каждом из нас есть такая страстная кассини, то есть это символ нашей бессознательной, низшей природы. Это бессознательная часть нашего «я», энергия страстей, эмоций и тела, неукрощенная. Сама по себе эта энергия бессознательна, если ее не усмирять и постоянно не одухотворять ее светом высшего «я», если ее не пропитывать этим светом и не объединять с присутствием, искусно упражняясь в созерцании, в прана-шакти-йоге, то мы всегда будем в зависимости от клеш. И выводы здесь таковы. Пойми, что бессознательный путь удовлетворения желаний – это духовный тупик. Старайся привнести осознанность в каждый миг своей жизни, в том числе в миг удовлетворения желаний и страстей. Обнаружь пустотную природу желаний, и тогда страстная кассини внутри потеряет власть над тобой. Представь, как сама благословляющая божественная прана-шакти. Максима называется «Пример отказа от половины чего-либо». Некий купец возвращался по морю из долгого путешествия после удачной торговли. Трюмы его корабля были заполнены товарами и драгоценностями. По пути некий проводник порекомендовал ему искать таинственный чудесный остров, говоря, что этот остров состоит из чистого золота. После долгих поисков им удалось найти этот остров. Когда корабль подходил к острову, разразилась буря, и перегруженный корабль начал тонуть. Купец дал указание сбросить часть товара в воду, выгрузить из трюмов и бросить их в море. Облегченный корабль набрал ход и причалил к острову. И когда команда высадилась на берег этого острова, все в изумлении увидели, что остров состоит из чистого золота. Затем купец послал шлюпку с верными гонцами и золотом в свой город, которые купили для него целую флотилию кораблей, и, прибыв за ним, с триумфом доставили его домой с трюмами, полными чистого золота. Это пример отказа от чего-либо ради чего-то большего. Если есть угроза потерять все, человек должен быть готовым пожертвовать одной половиной ради того, чтобы сохранить другую. Если мы вступаем на путь освобождения, мы уже не можем счастливо и спокойно спать, находиться в грезах, наслаждаясь так называемыми удовольствиями этой жизни. Мы раз и навсегда стараемся отказываться от грез и снов разума. Так же, как невозможно девственнице забеременеть и невозможно человеку войти в воду и остаться сухим, невозможно вступить на освобождение и сохранять сны разума, поскольку путь освобождения означает пробуждение от снов разума. Путь освобождения и иллюзии, сны разума, это противоположные вещи, и они не могут реально существовать одновременно. Если есть одно, то исчезает другое. Понимая, что мир непостоянен и человек в момент смерти теряет все, мы должны, хорошо обдумав ситуацию, ради спасения истинной части своего «я» принять решение, вступив на путь, пожертвовать некоторыми своими желаниями, иллюзиями, своими снами и грезами, бессознательностью, своим эгоизмом ради пробуждения. Святой — это тот, кто поднес как подношение все свои иллюзии, надежды, страхи и привязанности, эгоизм, гордыню, ради вечности нерожденного. И вечность нерожденного в обмен на это подношение его освободила. И выводы из этой максимы таковы. Встав на путь, научись без сожаления оставлять малое ради великого, сиюминутное ради вечного. Только тот, кто может постоянно жертвовать сиюминутным, обретет сладкие плоды вечности. Даже когда мы пытаемся вступать на путь созерцания, часто можно наблюдать, как сиюминутное очень давлеет над нами. И быть по-настоящему в самоосвобождении и в созерцании означает все время жертвовать сиюминутным ради личного. То есть тот момент, когда мы смещаем фокус осознавания с эмоций, восприятия объектов или мыслей в неконцептуальное состояние, это момент такой переориентации ума. То есть момент, когда мы жертвуем сиюминутным ради вечного. Ваше тело, относительный ум и речь могут совершать обыденные действия, но внутри, в душе, вы именно совершаете такое пожертвование, жертвуете сиюминутным ради вечного. В этом заключается принцип самоосвобождения. К примеру, если мы хотим обрести по-настоящему высокий уровень энергии, чтобы самадхи наше происходило, нам нужно серьезно заняться очищением каналов и чакр и заняться сбережением сексуальной энергии. Это сиюминутное, но вечное — это трансцендентальное сознание, которое можно достичь, если мы по-настоящему научимся управлять нашей жизненной силой. И если мы думаем, если я буду заниматься очищением ветров и каналов и беречь сексуальную энергию, то я не получу стольких наслаждений, и моя супруга стольких наслаждений не получит. Но тебе надо выбирать, то ли сиюминутное наслаждение, то ли наслаждение вечностью. Это дилемма, и нужно много мудрости, чтобы правильно разрешить эти вопросы. Либо мы думаем, чтобы обрести по-настоящему чистое тело, чистые чакры и каналы, нужно отказаться от мяса, не говоря от алкоголя и курения, рыбы, плотной пищи, острого и соленого. Тогда мы думаем, но я же не получу столько наслаждения, если я откажусь. Да, не получишь. Но без такого пожертвования ты не сможешь реализовать свои йогические цели. Ты должен знать, что всегда чем-то приходится жертвовать. Но когда ты реализуешь свои йогические цели, например, получишь чистые каналы, чистое тело, управляемую энергию в теле, ты увидишь, что те наслаждения, которые привлекали тебя раньше, это и наслаждениями трудно назвать. Это нечто наподобие того, когда верблюд жует колючку в пустыне. Это частый пример в связи с чувственными наслаждениями. Когда верблюд идет в пустыне, ему хочется пить, но он жует колючку. Колючка колет его язык, выделяется кровь. Но он думает, что это некая вода или жидкость, и думает, как вкусно. Таким же образом и подобные наслаждения в состоянии запутанности праны, в состоянии омраченности, они вот такие, то есть это не настоящее наслаждение. Поскольку истинно наслаждаться можно лишь в том случае, если ваш ум распутан, если он ясен, если он распахнут и свободен. В обычном же состоянии все чувственные наслаждения – это смесь удовольствия и страдания, удовольствия и зависимости, удовольствия и боли. И таких примеров можно привести много, когда нам постоянно приходится жертвовать сиюминутным ради вечного. Но привыкнуть к такой жертвенности и сделать это вообще смыслом или способом своего существования для йогина – это норма. Поскольку йогический тапас – это всегда отказ от чего-то ради чего-то более высокого и чего-то более возвышенного. Как правило, людям нелегко достигать освобождения. Нет таких описаний, когда бы человек сказал: «Я хочу достичь освобождения, и вот я уже его почти достиг». Как правило, духовный путь каждого йогина – это такая драма, мелодрама или даже трагедия, и затем оптимистическая трагедия, достижение в конце наступает. Если мы просмотрим духовные пути различных выдающихся святых, почему это драма? На самом деле драмы никакой нет в абсолютном смысле, это игра абсолюта. Но драму разыгрывает наше эго, потому что оно так просто не хочет сдаваться. Оно не хочет так просто оставлять мирские желания, свои привычки, то есть в поток трансформации вступать. Именно поэтому для него духовный путь – это драма. Когда мы поднимаемся на духовном пути, мы видим, никакой драмы нет, а есть игра. Просто мы чего-то выдумали. Но находясь тогда в том состоянии, для нас это действительно была драма. Иногда пишут такие письма в монастырь: «Я хочу стать послушником в монастыре. Можно я приеду со своей кошкой?» Ведь наши младшие братья тоже должны достигать освобождения. Лучше продвигаться вместе. Я хотел сказать: давайте уж с женой и всеми родственниками. И вот такая готовность отсекать внутри нас то, что не является истиной, всегда жертвовать сиюминутным ради вечного, она должна стать, ну, чем-то как способом нашей жизни. При отсутствии такой готовности никакие суперсекретные техники не сработают, поскольку передача, она ведь всегда осуществляется в определенном контексте. Если мы читаем, допустим, Гаракша Шатаку или Шива Самхиту, там, где говорится: практикуй вот эту садхану, через 6 месяцев, несомненно, достигнешь освобождения, там имеется в виду определенный контекст передачи, когда гуру передает ученику вира-йогину или ученику дивья определенную практику в надежде на то, что тот уже полностью созрел, полностью готов. И сейчас, благодаря средствам массовой коммуникации, тантры и сутры становятся доступными. Они переводятся очень свободно, продаются. И то, что раньше хранилось где-то на пальмовых листьях, изъеденных муравьями в монастырской библиотеке, сейчас вы можете взять, щелкнув мышью один раз. Но следует понимать, что несмотря на доступность текстов, всегда существует определенный контекст использования этих текстов. И от этого контекста зависит очень многое. Как правило, существует три вида учителей. Это учитель из плоти и крови, коренной гуру, священный текст, сутра, тантра, упадеша, и, наконец, личный опыт просветления, недвойственной природы своего «я», личное переживание. И сначала необходимо сформировать контекст. То есть сначала, почему важен учитель как передача? Потому что учитель формирует контекст. Если этот контекст не будет задан с самого начала, по умолчанию не будут выставлены некоторые принципы, то дальнейшая передача, она не способна оказать нужное влияние. И когда контекст уже сформирован, то есть вы вошли в самаю, соблюдаете принципы яма-не-яма, йогическую винаю, вошли в ретритные правила, то далее вы можете уже получать подлинное благословение от священных текстов линии передачи, и постепенно ваш внутренний опыт становится вашим духовным учителем. Обычно в учении Лай-йоги говорят о трех видах передачи. Это устная передача или интеллектуальная. Ну, к примеру, то, что происходит сейчас на этом ретрите. Я читаю лекции, но это нельзя назвать лекциями в академическом смысле. Я считаю это чем-то гораздо большим. Это устное наставление или передача на интеллектуальном уровне, передача драгоценного учения. И к своим словам я отношусь не как к способу какого-то самовыражения, я отношусь к ним как к способу осуществлять передачу учения. В связи с этим чувствую большую ответственность за передачу учения. Поскольку от того, как я буду передавать учение, зависит ваша способность к пониманию, а значит и ваша будущая судьба. И второй вид передачи – это символическая передача. Символическая передача означает, что с помощью определенных символов или смысловых выражений мы получаем вкус естественного состояния. И третий вид передачи – внезнаковая или неконцептуальная. А раньше, может быть, лет 15 назад или, может быть, 20 лет назад, я был большим приверженцем неконцептуальной передачи, внезнаковой передачи, поскольку очень много проводил времени в ретритах и не заботился о том, чтобы говорить на языке людей. Поскольку внезнаковая передача, минуя концепции и логику, прямо выражает истину. Интеллектуальная передача всегда ее неизбежно искажает, поскольку словами ее нельзя выразить. Тем не менее, начав обучать, я увидел, что внезнаковая передача сначала не помогает. Она, казалось бы, дает вначале очень много, но ее можно понять неправильно и зародить множество отклонений. Поэтому обычно мы начинаем с устной интеллектуальной передачи, то есть то, чего пытается учитель добиться на начальной стадии обучения в традиции лай-йоги, это ваша ясность в интеллектуальном смысле. То есть следует хорошо разобраться, что такое три главные правила на интеллектуальном уровне хотя бы, что такое пятеричная формула, в чем заключается 16 стадий развития осознавания и особенности каждой из них. Что такое принцип линии созерцания, что такое принцип божественной гордости и что такое учение пространства. Надо просто интеллектуально прояснить для себя все эти вещи. Что такое принцип самая? Что есть учение о 9 самосвобождениях? Каковы 9 санкальп для созерцания? Все это нужно впитать и пережить на собственном опыте, чтобы затем всю жизнь этим пользоваться. Когда интеллектуальная передача усвоена, то символическая тоже по-настоящему начинает работать, и внезнаковая передача происходит. Внезнаковая передача или непосредственное видение не может состояться, пока у нас не зарождена определенная интеллектуальная ясность в отношении учения. Есть конкретный принцип самоосвобождения. Его надо настроить в себе и узнать именно, как это делается, не сомневаясь ни секунды, так как настраивает хороший мастер сложный инструмент или прибор. Если вы настроили в себе принцип самоосвобождения, он по-настоящему начинает работать. Есть конкретные методы поддержания созерцания и работы присутствия в движении. Если вы работаете с этим, немыслимо, чтобы учение не сработало. Но бывает так, что если что-то не прояснено, на интеллектуальном уровне нет ясности, то и дальнейшая практика, она серьезно хромает. Мы всерьез в чем-то заблуждаемся. То ли в самоосвобождении, то ли в умении поддерживать созерцательное присутствие, то ли в умении интегрировать его с различными переживаниями. Обычно говорят, что существует три типа учеников-йогинов. И наивысший тип – это божественные, дивья-йогины. Средний – вира, йоги-герои и ниши – это пашу, то есть связанные своей низшей природой. В идеале дивья-йогин – это тот, кто обладает самыми превосходными качествами, отрешенности, лучшими чертами сознания. И он ухватывает на лету смысл наставлений священных писаний, делая их своим переживанием. Вира-йогин обладает качествами большой решимости и веры и способен на аскетические практики или духовное подвижничество. Тот же, кто связан своей низшей природой, всегда имеет много сомнений, много неуверенности и много желаний. Ему трудно практиковать из-за того, что у него много сбивающих факторов. В процессе духовной практики мы идем от внутреннего пашу к внутреннему герою и от внутреннего героя к внутреннему божественному йогину. Понемногу следует вытеснять себе внутреннего пашу и развивать своего внутреннего героя. То есть это классификация учеников, и эти статусы не есть некая данность, застывшая раз и навсегда. В процессе трансформации мы вытесняем себе внутреннего пашу. То есть пашу — это как бы, ну, простолюдин, тот, в ком преобладает животная природа. И надо вытеснить себе этого простолюдина, если мы желаем зародить по-настоящему божественную гордость. Вытеснить его героическими качествами. Качествами веры, устремленности, решимости, способности к духовному подвижничеству. И этот внутренний герой внутри нас, став мастером, по-настоящему может стать дивья-йогином, то есть тем божественным. Обычно говорят, что существует 6 типов гуру. Но это скорее не типы гуру, а различные, что ли, черты личности гуру. Прирака или чудака, буквально подгоняющий, это тот, кто пробуждает любопытство в будущем ученике, подводя его к посвящению. Сучака, указующий, это тот, который выделяет вид духовной практики, которая соответствует посвящаемому. Есть гуру, называемый вачака, толкующий, или тот, кто разъясняет духовный процесс и его цель. К примеру, это то, чем я занимаюсь сейчас, когда все просто нужно разложить по полочкам. И я считаю задачей своей жизни донести ученикам драгоценное учение о 16 стадиях луны внутреннего сознавания, поскольку это учение является краеугольным камнем вая-йоги. Наконец, есть учитель, называемый даршака, то есть показывающий, дающий даршан определенный. Тот, который знакомит с переживаниями, подробностями самого процесса. Есть учитель, называемый шикшака. Тот, кто дает наставления вашей духовной практике, наставления по вашим конкретным психологическим переживаниям. Наконец, есть учитель, называемый бодхака. То есть просветляющий, тот, кто зажигает в ученике светильник духовного знания, тот, кто пробуждает его исконную природу. Но поскольку во всемирной общине лая-йоги статус учителя имею только я один, мне, значит, придется совмещать все эти функции. Но я надеюсь, в будущем появится множество учеников, достигших различных уровней реализации. И, взяв на себя миссию помощи другим, они также смогут помогать другим на пути их просветления.